Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем говорить о связи науки и религии.
Да.
О чем сегодня пойдет речь?
Вот я думала, какое название сегодняшней передачи придать, и придумала такое – синергия науки и религии. Ну, конечно, прежде чем вообще начать разговор такой обстоятельный, надо пояснить, что значит синергия. Точнее, как я понимаю это слово, потому что оно достаточно многозначно. Это слово состоит из двух греческих слов, и перевести его можно как «совместное действие». Термин относится к ситуациям, когда взаимодействие двух факторов, ну, в нашем случае это наука и религия, дает значительно больший эффект, чем сумма в том случае, когда они действуют поодиночке. Вот, то есть если мы сравним эффект от науки изучим эффект от религии, их сложим, получится сумма, да? Но если они будут взаимодействовать при этом, то сумма получится гораздо большая. Вот что я буду понимать под словом «синергия». Ну, сначала о науке. Наука всегда связана с научно-техническим прогрессом. Вот хорошо это или плохо?
Научно-технический. Это просто есть и все.
Это просто есть, да. И в каких-то случаях это очень хорошо, а в каких-то случаях это очень плохо, именно даже очень плохо, я подчеркиваю. Ну и для минимизации отрицательных эффектов научно-технического прогресса ученые должны иметь ценностные ориентиры, понимать смысл, цель жизни, ну и так далее. А вот это понимание ориентиров, понимание смысла и цели жизни, это как раз функция религии. Поэтому синергия науки и религии как-то она сама собой должна проявляться. Просто ученые, если они настроены, так сказать, православием, то они должны понимать, что природа, весь мир создан Богом, и поэтому мы должны этот мир беречь. Вот. Мне хочется привести слова великого ученого, создателя кибернетики Ноберта Винера. Я сейчас их прочитаю. «Мы живем в эпоху, когда соображения выгоды играют настолько исключительную роль, что подавляют все остальное». Как это верно?
Да? Да, очень верно, конечно.
«Огромная роща науки должна быть передана на попечение долгоживущим организациям, способным создавать и поддерживать долгоживущие ценности. В прошлом одной из таких организаций была церковь. В свое время именно ее усилиями были созданы университеты, академии и другие научные учреждения, просуществовавшие уже многие века». Вот так говорил основатель кибернетики Ноберт Винер. Но в настоящее время проблемы фундаментальной науки, которые отметил Винер, весьма обострились. Фундаментальная наука часто не может хорошо развиваться именно потому, что она плохо финансируется. Или финансируются те отделы, которые как раз делают науку весьма опасным инструментом. Но вряд ли современная церковь, особенно в нашей стране, может поддерживать долгоживущие ценности науки материально. Ну, мы с вами это знаем, да?
Да, конечно.
И, однако интерес церкви к фундаментальным исследованиям и соответствующие образовательные проекты, проведение совместных конференций и встреч в любом формате очень полезны как для науки, так и для религии. Вот, наверное, Анна, вы тоже знаете, ну и все радиослушатели знают, что Бог наделил человека стремлением к знанию, к объяснению людей, людьми созданного им мира. А почему так? Зачем он так их наделил? А потому что, познавая творение, человек всегда познает Творца, сближается с Творцом. А коль скоро наш мир создан Богом, значит, изучая мир, изучая Вселенную, человек познает Бога, познает, становится ближе к нему. Вот, наверное, для этого Бог и вложил в человека желание узнать мир. Наверное, для этого так он поддерживает часто Бог именно науку.
Но мне кажется, еще узнавая, человек больше понимает ценность всего этого. И хрупкость, может быть, в какой-то момент.
Да, да, это вы совершенно правы, совершенно правы. Но вот как-то я думала, что, может быть, узнавая творение, мы узнаем Творца. И мне пришло в голову привести такие примеры, которые не связаны с творением природы, которые не связаны с Богом, а связаны с нашими земными делами. Например, мы слушаем произведение Моцарта. И мы как-то сразу его представляем, что он был такой веселый, легкий, подвижный, да? Какие бы мы произведения ни слушали, даже грустные его произведения, мы всегда видим вот такого человека. То есть через его произведения мы видим Творца этих произведений. Ну, а, например, Сергей Сергеевич Прокофьев, он совершенно другой. Он хотел сказать свое слово в музыке, у него такая тяжеловатая немножко музыка, и когда мы слушаем там, например, вот первый концерт для фортепиано с оркестром, я очень люблю, я сразу же представляю, как он его писал и какие надежды он возлагал на этот концерт, хотя, честно говоря, они сначала не оправдались, только через несколько лет уже Прокофьева признали крупнейшим композитором нашей страны. Ну, вот что значит через творение познавать Творца. В каждом творении заложены какие-то черты, какие-то свойства Творца. Ну, и поэтому, познавая творение Бога, то есть познавая наш мир, мы познаем какие-то черты Бога. Вот. Но в то же время ни в коем случае нельзя превращать Бога, значит, изучая природу, нельзя превращать Бога в Бога белых пятен. Наверное, вы слышали это выражение, да?
Я слышала, да.
Да. Что это значит? Ну, вот я просто пример приведу. Например, в 1900 году великий немецкий ученый Макс Планк вдруг обнаружил, что электромагнитные волны, то есть свет, это не только волны, но и частицы. И он свою знаменитую формулу ввел, формулу Планка, которая позволяет по частоте волны определить энергию этой частицы. Это 1900 год. Тогда это был абсолютный нонсенс. Вообще люди даже не могли понять, как это, являясь волной, можно быть в то же время и частицей. Вот. Но ученые не остановились на том и не сказали: о, это так сделал Бог, и что там еще изучать? Вот так вот он придумал, и на этом конец. Если бы так они сказали, то это бы как раз и было, был призыв Бога белых пятен, то есть объясняли бы все, что Бог может сделать все, что угодно, в том числе может и поля сделать одновременно и волнами, и частицами. Но ученые нет, они не остановились на этом. Они изучают дальше это явление, ну, уже почти 100 лет, вот сейчас, они почти 100 лет, больше 100 лет. И сейчас уже в школах эту формулу Планка, связывающую энергию волны и энергию частицы, прямо в школах изучают. То есть она стала совершенно обыденной.
А когда я училась в школе, и мы задавали какие-то вопросы более сложные, наша учительница по физике, она говорила, ну, просто люди так договорились. И это было просто... Это было как-то очень... Я помню свои детские воспоминания, что это было как-то очень... Что вроде бы наука, но она не говорит дальше, и поэтому... Ну, учительница, в смысле, не говорит, поэтому складывается ощущение, что как будто бы играем в науку. Потому что дальше все, дальше нельзя.
Ну, наверное, надо было сказать, что об этом узнаем потом, кому это интересно, можно узнать в институте и так далее. Но не то, что ставить точку, некую точку на этом.
А сразу же возникал вопрос, а почему мы так договорились? Почему не по-другому? И так далее, и тому подобное.
Да. Взаимоотношения науки и религии многократно менялись в течение человеческой истории. Вот, наверное, многие знают, многие помнят модель Аристотеля, ну, это древнегреческий великий мыслитель, модель Аристотеля для Вселенной. Ну, Аристотель, конечно, представлял, что центр Вселенной – это Земля. А вокруг нее 8 хрустальных сфер. На первой сфере Луна, там потом идет Солнце, потом там планеты, в общем, он все это распределил. А за 8-й сферой, за последней 8-й сферой Бог. И он все эти сферы вращает, и потому вот там такое движение, причем вращает не одинаково. Первую там и шестую сферу у него тут разработан план, то есть Бог прямо включен в картину мира, которую разработал Аристотель. Она очень красивая, но она, конечно, неправильная. Вот. Но и геоцентрическая картина мира вообще просуществовала очень много лет. И только вот уже в 15-17 веках окончательно перешли к гелиоцентрической картине мира, то есть в центр нашего мира поставили Солнце. Но интересно тоже мне показалось, когда готовилась к выступлению, что, оказывается, католическая церковь примерно на 1000 лет задержала развитие науки.
Но это связано сейчас... со всеми инквизициями.
Да, конечно. Вообще представить себе, что по учению Христа людей сжигали на кострах, это просто совершенно невозможно.
Да, конечно. И если еще про какие-то теории ученых можно как-то порассуждать о том, что, но когда какие-то вот эти вот вопиющие случаи серии бросить женщину в реку, и если она не выплывет, значит действительно невиновна. А если выплывет, значит ведьма. Это же вообще за гранью.
Ужасно. И оказывается, на это сожжение ученых, на сожжение людей, вообще их, эти сожжения устраивали в выходные дни.
Изгоняли, показательно.
Я даже не понимаю, неужели это было интересно тем людям, как можно вообще было на это смотреть?
Ну, интернета не было, телевизора тоже. Что еще делать в выходные дни? Нет, ну на самом деле, ты действительно, когда задумываешься об этом, это очень потрясает. И потрясает, я помню вот свои впечатления, когда еще подростком я только-только узнала историю Жанны д'Арк, и потрясает, ну, даже не жестокость, конечно, само собой, а вот именно ощущение какой-то безвыходности, когда человек действительно хочет сделать что-то хорошее, значимое. У него просто нет этой возможности, ему это не дают.
Причем ведь вот этот человек, о котором вы сказали, он же чувствует, что это велит ему Бог. Это 100% так, потому что когда человек начинает что-то изучать, он углубляется очень в этот предмет, и он ощущает Бога рядышком, что правильно он делает, вот туда надо идти, или наоборот, тут ты ошибся. Это четкое совершенно ощущение. И вот против этого католическая церковь голосовала кострами и вообще жуткими совершенно вещами. Вот. Но в 17-18 веке уже появилась картина мира, и католическая церковь там уже никого не сжигала. Значит, самым величайшим, наверное, ученым 18 века был Исаак Ньютон. Его называли полубогом науки при жизни.
Ну, конечно, такие открытия.
Да. В общем-то, ну, вот вся физика, вся механика, астрономия, в которой мы живем, вот мы с вами даже это отмечали, что там можно говорить о каких-то изменениях времени и все, а мы живем себе, вот как Ньютон нам сказал, ничего не меняется, никакое время мы не можем менять, не можем пространство изменить. Вот это как раз теория Ньютона нам обеспечивает. Но Ньютон тоже был теологом хорошим. Однако он не связывал деяния Бога, в общем, свои взгляды на Бога и свои взгляды на механику, астрономию и так далее. То есть здесь был разрыв. Но Ньютон был верующим человеком. А вот великий очень ученый Пьер Симон Лаплас, который жил чуть-чуть позже Ньютона, на вопрос Наполеона, ссылается ли он на Бога в своей книге «Изложение системы мира», Лаплас дает ответ: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе». Очень известная фраза, и она очень хорошо показывает, что ученые XVIII века от религии уже отстранились.
Ну, там и общие настроения такие в обществе, да, уже,
да,
хотели, конечно.
Да, конечно, да, конечно. Вот в настоящее время как происходит, как вы думаете? Наука приближается к религии, религия приближается к науке или нет? Как с вашей точки зрения?
Мне кажется, что это все очень индивидуально от конкретных ученых зависит.
А мне кажется, что вот именно приближаются, да, не сближаются, что вот очень нередко получается так, что то, что записано в Библии, можно рассматривать как некие аксиомы для изучения определенных частей Вселенной.
Ну, я думаю, что это же тоже не каждый ученый готов принять. Я помню, как один ваш коллега приходил ко мне на запись, и он сказал честно, что я не очень верю в Бога, но у меня душа болит за нашу планету, поэтому я готов где угодно рассказывать про все это, потому что я очень переживаю и желаю нашей планете всего самого.
Владимир Леонидович, да, биолог наш большой, крупный. Вот, то есть во многих случаях мы, ученые, описав какую-то часть там нашей Вселенной, создав одну или несколько теорий, вдруг обнаруживают внезапно: ой, так это же было написано в Библии. И вот в прошлый раз мы уже чуть-чуть поговорили с вами о мировом кристалле, но я хочу это рассказать более подробно, потому что это поразительно. Вот теория мирового кристалла создана двумя немецкими учеными. Во-первых, Максом Планком, о котором мы уже говорили, и который вот показал, что волна – это в то же время и частица. И Хагеном Кляйнертом, он сейчас еще жив, в общем, это крупнейший немецкий ученый. И теория мирового кристалла, которую они создали, это, по сути дела, повторение первой главы Ветхого Завета. Я сейчас зачитаю то, что совершенно однозначно совпадает. Это первая глава. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. Ну, вообще, когда мы, допустим, летим на самолете или даже без самолета, просто идем по пространству, по пустому, как-то очень трудно представить, что небо – это тверди.
Конечно, очень сложно представить.
Но оказывается, вот в теории Планка Клейнерта именно показано, научно показано, что это тверди. Я сошлюсь на профессора Виталия Леонидовича Гапонцева, который об этом так чудесно рассказал. Я до сих пор восхищаюсь этим. Планк и Клейнерт, они изучали кристаллы и обнаружили, что любые волны в кристалле распространяются тем быстрее, чем тверже кристалл. Вот это было научно доказано. И в то же время уже много-много лет известно, что самое быстрое распространение волн – это свет, это электромагнитные волны в пустоте. Но отсюда только однозначно вытекает, что самый твердый кристалл, то есть там, где всего быстрее распространяются волны, это пустота, это наша Вселенная, пустота, потому что в ней быстрее всего распространяются волны. А что же там вот с веществом-то? А вещество очень хорошо подходит под определение воды, потому что вот вещество, оно движется медленно по сравнению со светом. Там мы знаем, что расположение звезд и планет, оно практически не меняется. И вот такое движение медленное, но все-таки движение, можно сравнить с водами. Жидкость движется аналогично. Ну вот и все получилось. Тверди – это пустое пространство, воды под пространством, под твердью. Это вот то вещество, которое можно, ну, так сказать, сравнить с водами по его свойствам. Ну, что такое воды над твердью, наверное, это еще предстоит как-то изучить, потому что, ну, что-то там есть, наверное, за нашим мировым кристаллом. Вот такая картина, мне кажется, она совершенно великолепна. Но нужно отметить, что ведь этот рассказ фактически вот чуть ли не слово в слово, что тут сказали ученые Планк и Клейнерт, был рассказан Моисею Богом.
Ну да.
Бог рассказал Моисею, как устроен космос. Твердь небесная, воды под твердью.
Просто ведь действительно человек пока не изучит это, пока сам не поймёт,
он, во-первых,
не может воспринять данную информацию правильно.
Да? Конечно, правильно.
А во-вторых, конечно же, не может поверить, потому что пока этих знаний у тебя нет, кажется, что это что-то за гранью абсолютно.
Да. Ну вот, мне кажется, что этот пример совершенно прекрасный, потому что он говорит о том, что богословие, оно, в общем-то, направляет науку, что то, что говорило богословие более там несколько тысяч лет назад, оказалось вектором развития науки о космосе, о пространстве. Вот другой пример, ну, другой пример более популярен, это теория Большого взрыва. Значит, она еще не до конца написана, и большой очень соблазн привлечь Бога белых пятен. То есть вот неизвестно, почему вот неизвестно там что-то, и сказать, ну так Бог создал.
Так договорились.
Все, да. Так договорились, да. Это, по-моему, еще хуже даже. Ну хотя с точки зрения Бога, может, и не так. Вот. Но если этому соблазну привлечь Бога белых пятен не поддастся, то изучение начала Вселенной, конечно же, очень, очень приблизит человека к Богу, потому что это его творение, да, и тут прямо вот что он там делал, как он делал и так далее, и почему он так делал, вот это вот все будет человеку понятно. Но, конечно, это очень трудный вопрос, и до этого еще достаточно далеко. Ну, я чуть-чуть коснусь самой теории Большого Взрыва. Согласно этой теории, вся материя Вселенной появилась в одно и то же время, около 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. До этого или в этот момент материя существовала в виде очень компактного абстрактного шара или точки. У этой точки или шара была бесконечная плотность и бесконечная температура. И это название носило, и эта точка носила название сингулярности. И вдруг, неожиданно эта точка стала расти, расширяться, причем с огромной быстротой, и породила ту Вселенную, которую мы вот сейчас изучаем и знаем. Ну, теория Большого Взрыва объясняет источник вот материи, именно не почему эта точка взорвалась, а вот как материя получалась после того, как произошел вот взрыв этой сингулярности. Кроме того, теория Большого Взрыва объясняет законы и структуру Вселенной и описывает, как Вселенная расширяется. Ну, еще много других феноменов эта теория описывает. Но сначала первоначальное расширение Вселенной прошло, и началась фаза охлаждения. И это позволило образовываться атомам. Гигантские облака атомов благодаря гравитации начали образовывать звезды и галактики. А спустя несколько сот тысяч лет образовались атомы и электромагнитные волны, а материя все продолжала расширяться. Электромагнитные волны, то есть свет, он был назван реликтовым излучением. И он до сих пор, в общем-то, наблюдается. Пришел к нам с момента взрыва сингулярности. Но сейчас, в настоящее время, установлено, что Вселенная продолжает расширяться. Но относительно будущего Вселенной у ученых есть два варианта. Первый вариант называется «большое сжатие». То есть вот Вселенная расширяется, а потом начинается обратный процесс, и она опять сжимается в сингулярность. А вторая гипотеза называется тепловая смерть Вселенной. Вот расширение продолжается.
Одна лучше другой, что называется.
Расширение продолжается до тех пор, пока все звезды там не превратятся в черные дыры, эти черные дыры не сольются, и, в общем, вся материя исчезнет. Вот очень хорошо сказали, одна лучше другой, но мне кажется, что самая лучшая теория – это та, которую дает нам богословие, да? Что этот мир кончится, и все люди станут духовными, только духовная часть человека, она сохранится, и эта часть человека будет либо с Богом, то есть душа человека будет либо с Богом, либо вдали от Бога, то есть в аду. Вот тут есть место оптимизму, что, может, мы как-то и рядом с Богом будем, кто его знает, хотелось бы. Ну вот, это что касается теории Большого Взрыва. В общем-то, эта теория, она доказана учеными. Там нет никаких проблем что был большой взрыв, не был большой взрыв. Правда, антиэволюционисты, которые вообще говорят, что вся Вселенная была образована 5000 лет назад, и сутки творения, 24 часа, вот они говорят, что большого взрыва никакого не было, никакой эволюции не было, Бог создал сразу все с костями динозавра в земле и со всем прочим. Ну, просто даже как-то неудобно, вот, например, в школе рассказывать об этом. Мне кажется, что это весьма подорвет авторитет православия.
Конечно.
Тем более, что и эволюция, и вот эти вот дни, эоны, которые на самом деле не день, а там тысячелетия, они как раз очень хорошо все описывают.
Да, действительно, ведь в Библии даже сказано, что день как тысяча лет, и тысяча лет как
один день. Чего спорить, я не знаю, не понимаю. Ну, вот это о большом взрыве. Ну, и третье, что мне хотелось обратить внимание, это антропный принцип. Антропный принцип состоит в том, что Бог создал землю так, чтобы на ней было хорошо жить человеку. Ведь вот рядом с нами, по крайней мере, рядом с нами, нигде больше человек не живет, только в фантастических фильмах, а мы живем реально. Вот. Причем значит, Вселенная и микромир, и макромир, и биологические все объекты определяются множеством всевозможных параметров, констант. Ну, например, вот константа Пи, все знают, да, эту константу. И вот если капельку, чуточку, одну константу изменить, наш мир не может состояться.
Да, конечно. И это поразительно.
Правда. Это поразительно. Вот вообще в интернете очень много об этом написано, поэтому я подробно не буду рассказывать. Ну вот просто скажу то, что меня саму очень поразило. Ну, вот, например, если наклон земной оси к плоскости ее орбиты был бы большим, то вода бы вся собралась у полюсов и образовала полярные шапки. И жить бы, конечно, было невозможно было. Вот. Вот вода имеет максимальную плотность при температуре плюс 4 градуса Цельсия. И это обеспечивает возможность жить морским и речным обитателям. Если бы это было не так, все бы промерзало до дна, и никаких рыб, и никаких там черепах, и никого бы не было. Ну, наверное, может, и человека бы не было тогда. То есть все сделано так, чтобы условия земного, чтобы условия Земли позволяли человеку достаточно комфортно жить. А Земля – это часть космоса. Значит, космос сделан так, чтобы появилась Земля, а Земля сделана так, чтобы появился человек. Это, конечно, поразительно.
Это поразительно. И вот знаете, когда начинаешь думать об этом, что, по сути, все сделано для тебя.
Да, да.
Это такая большая ответственность сразу же, что, если честно, хочется сразу же быть таким достойным человеком перед Богом, потому что, ну, действительно, вот это вот всё для тебя. Не просто ты случайно каким-то образом путем мутаций появился, именно, что настолько это все сделано.
Настолько, да, сделано. Вот, ну, и я хочу закончить вот с каким пожеланием. Я сегодня рассказала о связи естественных наук с православием, а существует еще наука библейская археология. Она тоже поразительна. Она рассказывает о истории человека с точки зрения Библии. И там тоже настолько много совпадений, что просто удивительно. В следующий раз, я надеюсь, мы об этом поговорим.
Я, как всегда, в предвкушении. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч, Анна. До новых встреч, дорогие радиослушатели.